Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Культурный слой». Я ее ведущая Аша Комаровская. Здесь мы в ближайший час будем говорить о современном искусстве, состоящем из гораздо большего количества вещей, чем картины и инсталляции. И я буду рассказывать вам о творческом пути режиссера, сценариста, продюсера и, в общем, строителя вселенных Ридли Скотта. И мы поговорим о том, как один человек строит свою киновселенную в совершенно разных произведениях и как у него хорошо это получается. Спонсор этого грохота и странных звуков, которые вы слышите на заднем плане, мой котенок. Его зовут Январь, и он сегодня решил проснуться ровно перед эфиром, чтобы тыкаться мордой в микрофон. Поэтому, если вы слышите что-то странное, можете передавать ему привет в чатике. Вот. Еще в чатике можно писать всякие свои мысли интересные, которые придут вам в голову. Мы, обитатели радиоэфиров, как любит говорить мой коллега Станислав, очень любим, когда нам кто-нибудь пишет. Без вас мы чувствуем себя одиноко и просто смотрим на пустой экранчик в печали в ожидании ваших буквок. Если вы вдруг пропустили какие-нибудь предыдущие выпуски «Культурного слоя», но хотите наверстать, они через некоторое время появляются в архиве эфиров. И когда мы уйдем на перерыв, а это случится уже очень скоро, в январе, вы сможете переслушать все мои эфиры и эфиры моих коллег, написать нам кучу приятных слов. Не забывайте, пожалуйста, что опция комментариев существует и что нам интересно с вами дискутировать даже глубоко после того, как эфиры прошли. Ну что ж, я надеюсь, что за эту минуту, пока я рассказывала вам всякие основные вещи, кто-нибудь еще присоединился. Если вдруг вы опоздали, тоже не волнуйтесь, начинать можно с любого места. Ну а я, пожалуй, начну свой рассказ. Режиссер Ридли Скотт интересен тем, как мне кажется, что он рассказывает очень длинную историю, и, по сути, он делает такую очень большую вселенную из всего своего творчества. Звучит довольно громко, но сегодня я расскажу об этом в деталях. И прежде чем перейти к фильмам, я хотела бы рассказать о том, что Ридли Скотт не всегда был крутым режиссером с кучей денег, и сначала ему нужно было зарабатывать деньги таким совершенно коммерческим трудом, поэтому он открыл свое собственное рекламное агентство, которое называется Ridley Scott Associated... Ridley Scott... Извините, по мне очень весело ходит кот. Сегодня будет странный эфир. В общем, Ридли Скотт открыл свое рекламное агентство и стал снимать рекламные ролики для всяких больших компаний. И, с одной стороны, это была совершенно простая коммерческая работа, то есть у него был заказчик, у него были какие-то очень четкие требования технические. И, ну, понятно, рекламный ролик не должен длиться дольше, чем, не должен длиться меньше, чем. В нем обязательно должно быть показан продукт и рассказана основная мысль. Тем не менее, он умудрился сделать из этого настоящее искусство и снимать фильмы на 1-2-3 минуты, которые завораживали настолько, что люди обсуждали их после этого годами. Его рекламные ролики до сих пор считаются классикой рекламного кинематографа, именно кинематографа. Их обсуждают в киношколах, и по ним строят какие-то большие маркетинговые компании до сих пор. Самый известный его ролик назывался «That Year». Потом он стал известен как 1984, и был он снят для компании Apple для презентации Макинтоша. Этот ролик показывает нам постапокалиптический мир, в котором что-то уже пошло трагически не так, в котором люди ходят в одинаковой одежде, не имеют права голоса и ведут себя очень странно. И тут в этот довольно унылый мир врывается девушка с факелом, которая может разбить все экраны, освободить людей от цепей и подарить им новую свободу. Этот ролик демонстрировался в прямом эфире и показывался живым людям однажды на презентации нового Макинтоша Стива Джобса. Стив Джобс, в принципе, уделял довольно много внимания тому, как будут презентованы его товары, и когда он занимался вместе с Ридли Скоттом разработкой этого ролика, у него был только один запрос — покажите нам освобождение и так, чтобы никто не ожидал того, что будет происходить на экране. Мне кажется, что Ридли Скотт справился с этой задачей на максимум. Но помимо этого ролика он снял еще несколько. И все они так или иначе легли в основу его будущей киновселенной. Когда я говорю о киновселенной, я имею в виду довольно специфическую штуку. Мы, в принципе, сегодня привыкли использовать это слово для того, чтобы описывать какие-то длинные межавторские циклы. Ну, например, киновселенная Marvel — это история про одних и тех же героев, которые происходят в одной и той же физической вселенной, но снимают ее разные люди и рассказывают каждый свою историю, так или иначе все эти истории связаны между собой. У Ридли Скотта немножко другая ситуация. У него есть некая базовая вселенная, которая начинается с «Чужого», который вышел в 80-е и рассказывал о борьбе людей с пришельцами в открытом космосе на корабле. Вот. Затем франшиза «Чужого» продолжилась без Ридли Скотта, ну, без его прямого участия, но по его заметкам. И он вернулся к ней совсем недавно, уже в 2010-х годах, и снял следующую трилогию, которая раскрывает конкретно эту вселенную шире. Кроме того, в этой вселенной есть еще несколько произведений. Но самое главное, что франшиза «Чужих» и вселенная «Чужих» не ограничивает творчество Ридли Скотта, потому что вне этого сеттинга, вот этого далекого будущего с космическими путешествиями, он все равно продолжал снимать фильмы, которые так или иначе расширяли историю. Давайте начнем со снов. Собственно, сам «Чужой» выходит после того, как Ридли Скотт увидел «Звездные войны» Джорджа Лукаса, очень ими вдохновился и решил снять какую-нибудь историю, которая происходит в космосе. В этот момент все, что делали про космос, было очень пафосно, очень вдохновляюще, обязательно про героев и обязательно про борьбу добра со злом. Вот. Но Ридли Скотт хотел сделать что-нибудь другое, и он придумал «Чужого». Инопланетный организм, который вы не понимаете, который вы не ожидаете, и который может убить вас в мгновение ока, а вы к этому совершенно не готовы, потому что вы жалкие людишки, которые очень давно не привыкли бороться за свою жизнь, потому что живете вы в мире современных технологий, и все у вас хорошо, даже андроиды существуют и ходят среди вас. Это как бы фабула. О чем еще рассказано в «Чужом» и что, мне кажется, гораздо более интересным, это общий сеттинг. Например, в этом мире космосом, исследованием космоса занимаются корпорации, а не страны. Поэтому там все построено на принципах уменьшить расходы, увеличить доходы, все сделать максимально дешевым и функциональным. И, в общем, все везде, где можно людей заменить машинами, давайте заменим. Например, тот самый корабль, на котором летят главные герои во главе с Сигурни Уивер, они летят на транспортном корабле, который идет очень медленно, потому что в этом мире нет сверхсветовых двигателей. Ну, не изобрели, так получилось. И внутри этого корабля команда из довольно неквалифицированных рабочих. То есть, да, там есть некий медик, который получает чуть больше, чем все остальные, и некий ученый, который впоследствии оказывается андроидом. А все остальные люди — это совершенно технические работники. Два человека, которые работают на складе, тягают тяжелые предметы, человек, который должен чинить что-то, если оно сломается, капитан, который всем этим управляет, и первый помощник, который, если что, заменяет капитана, но, в принципе, еще и занимается тоже каким-то мелким ремонтом и прочим администрированием. Такой буквально скелетон крю. То есть у вас только необходимый персонал и никого лишнего. И вся эта радостная команда из, по-моему, то ли 5, то ли 6 человек путешествует годами, не выходя за пределы своего корабля, и просто перевозят груз из точки в точку, из одного перевалочного пункта в следующий, ходят челноком туда-обратно очень-очень много лет. Про некоторых из этих людей известно, что они заключили пожизненные контракты, потому что не могли себе позволить жилье на каких-то орбитальных станциях, и им было гораздо дешевле продать себя как бы в рабство такое пожизненное, и, по сути, они работают за еду, ну и за немножечко еще денег сверху для того, чтобы покупать себе, не знаю, новую одежду, развлечения и бухло, когда они в порту. И команды реагируют на сигнал бедствия, который приходит с маленькой планеты, на которой тоже совершенно техническое поселение, немножко людей, которые занимаются добычей ценных минералов на этой конкретной планете. Их там тоже очень мало. Они приезжают туда семьями и живут годами, иногда поколениями, потому что тоже выезжать оттуда невыгодно и очень дорого, и гораздо дешевле купить доставку продуктов на эту планету, чем попытаться выехать оттуда и жить в каком-то другом месте. Это все довольно безрадостное будущее. Будущее, в котором нет межчеловеческих отношений за пределами маленьких коммун. Это будущее, в котором у вас нет каких-то дополнительных возможностей при рождении. То есть мы-то, в принципе, привыкли думать, что будущее — это когда нам всем станет лучше, но здесь нам показывают будущее, в котором, если ты родился в бедной семье шахтеров на далекой зашкварной планете, ты оттуда не выберешься, скорее всего, никогда, потому что ни у тебя, ни у твоих родителей нет денег на то, чтобы отправить тебя, не знаю, в школу на другую планету. Ты будешь как бы мечтать о чем угодно, но потом вырастешь и станешь компотом, как папа. В этой вселенной очень много значения придается искусственному интеллекту и тому, насколько дешево им заменять живых людей. Например, на корабле, на котором ездят главные герои туда-обратно, на самом деле все решения принимает не капитан и не первый помощник, а искусственный интеллект по имени Мать, с которым они консультируются. Это почему-то проходит почти незамеченным, но, тем не менее, именно Мать выдает им инструкции, и вроде как сначала кажется, что это такое средство общения с кем-то далеко-далеко, но затем несколько раз прямым текстом нам сообщают, что связи с ближайшим каким-то, с какой-то вышкой нет практически, то есть вы можете отправить свое сообщение, но из-за скорости света оно будет идти несколько дней в одну сторону, потом в другую сторону, ну просто потому что радиоволны, как бы они не мгновенно перемещаются по пространству. Поэтому Мать просто рассчитывает какие-то, ну вот это даете ей исходные данные, она рассчитывает, что вам лучше делать, какой курс действия будет правильным в этой конкретной ситуации. Как только Мать сталкивается с ситуацией, где нужды экипажа и безопасность экипажа входят в прямое противоречие с выгодой корпорации, она, согласно своим собственным прописанным, ну, своему коду, который в нее вложили, она выбирает корпорацию. И, например, дает приказ андроиду, который находится на борту, что можно пожертвовать всей командой, но обязательно нужно привезти на родную планету образец вот этого биологического оружия, что тоже довольно показательный момент. Даже если вы не смотрели франшизу «Чужих», вы вполне можете узнать общую канву, потому что после того, как вышел этот фильм и после того, как вышли его продолжения, франшиза стала достаточно каноничной, и многие элементы оттуда растащили по другим проектам. Они бесконечно повторяются, ну и фильмов про то, как люди летят в космос и находят там какую-то злую инопланетную жизнь, их множество. В чате Оля Мэй передает привет котеньке. Я передала привет котеньке, будьте уверены. А Иван спрашивает, может ли Мать ошибиться. Ну, все зависит от того, что мы считаем ошибкой. А Мать в «Чужом» — это не очень умный, на самом деле, компьютер. То есть это такая какая-то нейросетка условно, потому что когда ее придумывали, не было бы самого понятия нейросетей. Но это какая-то система, у которой все глубоко заскриптовано. То есть вы, по сути, просто скармливаете информацию большому калькулятору, который выдает вам вероятности. И, исходя из этих вероятностей, предлагает вам тот или иной путь решения проблемы. Может ли она ошибиться в этом контексте? Ну, с математической точки зрения, нет. Если вы выдали ей все правильные данные, то она, скорее всего, выдаст вам все правильные вещи. Что касается неверного расчета приоритетов в пользу компании, тогда как объективно они должны быть просчитаны иначе, я не знаю, насколько это может быть неверный расчет приоритетов. Если, ну, как бы с точки зрения гуманизма, конечно, всегда надо спасать экипаж и все такое, но с точки зрения компании расчет очень простой. жизнь экипажа стоит дешевле, чем новое научное открытие, которое может дать конкурентное преимущество на рынке. Это очевидно. Вот, потому что, ну, понятно, что в этой вселенной вы можете купить себе нового члена экипажа за очень-очень дешево. Бедняков вокруг полно, и всем хочется вырваться из тех ужасных условий, на которых они живут на каком-нибудь абстрактном астероиде, и начать кататься на кораблике, где у тебя будет даже отдельная каюта. Поэтому в этом смысле мать принимает абсолютно логичное решение. Человечки дешевые, а наука дорогая. Давайте выберем науку. В следующих фильмах «Чужого» Ридли Скотт не был ни сценаристом, ни режиссером. Поэтому некоторые исследователи искусства считают, что следующие фильмы к нему не имеют никакого отношения. Но это не совсем так. Когда создавался первый фильм, это была такая коллаборация нескольких человек. Например, художник Гигер внес очень большой вклад. Он придумал образ Чужого, а еще он придумал образ инженеров, которые здесь еще называются пилотами, той расы, которая уже проиграла Чужим. То есть той расы, из которой эти Чужие вылезли, потому что в фильме «Чужой» мы находим инопланетный корабль, ну, член экипажа находит инопланетный корабль, где есть раскуроченное тело человека, человекоподобного существа, из которого, собственно, Чужой и повылезал. Вот. А еще там был сценарист, который написал, собственно, экшн-сценарий. Вообще их было 6 человек, но только один из них писал экшн-сценарий, и которым Ридли Скотт был не особенно доволен. Поэтому он придумал такой формат, который назывался «Ридлиграммы». Он писал дополнительные маленькие сценки, в основном визуальные, которые так или иначе расширяли понимание Вселенной. Например, есть сцена в фильме, где героиня Сигурни Уивер сидит перед большим монитором, когда еще не началось ничего плохого. Значит, не монитором, прошу прощения, а иллюминатором. Корабль приземляется на некую неприятную планету, и 3 человека идут искать выживших по сигналу бедствия. Вот, а сама Сигурни Уивер остается на дежурстве. И вот она сидит перед большим-большим иллюминатором, за которым песчаная буря, красная, ничего не видно. Она сидит, читает книгу. Эта сцена длится 1.5 минуты. В ней ничего не происходит, кроме бури и читающей книгу женщины. Но именно эту сцену Ридли Скотт предложил вписать в своих ридлиграммах, потому что она, по его мнению, добавляет правильной динамики. Да, сцена, в которой ничего не происходит, добавляет динамики, потому что показывает нам общее восприятие времени этими людьми, насколько медленно она течет, насколько много у вас в вашей корабельной жизни периодов, когда вы просто сидите и убиваете время, и ничего не происходит. Вы при этом все равно работаете, потому что там, например, Сигурни Уивер поглядывает на разные датчики, периодически поглядывает в окошко и слушает внимательно все сигналы, которые ей выдает корабль, но физически она при этом не делает ничего. И это маленькая, но очень важная деталь миростроения. Таких ридлиграмм было довольно много, и сцены не все вошли в итоге в фильм. Есть в той же Википедии достаточно подробное описание этих заметок, которые Ридли Скотт составлял. Вот. А затем эти же заметки использовались и в следующих фильмах. И, например, когда режиссер Джеймс Кэмерон, который занимался сценарием тоже с Уолтером Хиллом, они написали сценарий второй части, и Ридли Скотт прочитал его и выслал им свои ридлиграммы, вот эти вот небольшие правки с дополнительными сценами, и 70% из них были в итоге вставлены во второй фильм. И таким образом он неофициально, без зарплаты, все равно принял участие в разработке второго фильма, а затем немножко третьего, хотя третий ему сильно не нравился, и там уже как бы он не особенно сработался с новым режиссером и сценаристом. Помимо «Чужих» и «Между ними», между «Чужим» и следующей трилогией, которая начинается с фильма «Прометей» и вышла совсем недавно, Ридли Скотт занимался другими проектами. Например, он снял фильм «Бегущий по лезвию», который основан на книгах, на книге, которая называется «Снятся ли андроидом электроовцы», и рассказывает о репликантах, о таких андроидах, практически неотличимых от людей, и о том, как люди с ними по разным причинам борются, когда объявляют их неправильными, или сломавшимися, или просто не соответствующими стандартам качества. Репликанты при этом в этом мире, в мире «Бегущего по лезвию», изначально были низшими существами, ну, такими, такой рабочей силой, созданной для того, чтобы выполнять непрестижную работу или плохо оплачиваемую работу, или физически сложную. Но, как любой искусственный интеллект в сферическом вакууме, эти репликанты постепенно становятся все лучше и лучше, и свежие модели не только ничем не уступают людям, но и во многом их превосходят. Единственное, чем репликанты принципиально отличаются от людей, тем, что они не имеют творческого мышления, они не способны создавать абстрактное искусство и искусство вообще. Они могут только приумножать то, что уже существует в мире, или сохранять его, там, чинить, заботиться, но нарисовать картину или создать музыкальное произведение они технически не способны, они не умеют. Эта мысль глубоко поразила Ридли Скотта и осталась с ним очень надолго, на многие-многие годы. То есть эту мысль придумал не он, но она его очень сильно вдохновила. И в следующих своих фильмах он активно развивает эту мысль. Он неоднократно пишет в своих личных колонках, у него нет блога, но он неоднократно дает интервью разным людям, и если собрать их все вместе и почитать хронологически, вы увидите длинное размышление на тему гендерной самоидентификации. Ридли Скотт – мужчина и воспринимает себя как мужчина, и ему очень жаль и грустно, что он не может создавать новую жизнь в одиночку самостоятельно, что он не женщина и не может родить. С его точки зрения, акт создания новой жизни – это высший акт творения, который может случиться с человеком. За свою жизнь Ридли Скотт очень много раз приходит к религии и уходит от нее, так мечется между разными религиями, ищет какую-то такую, которая бы подошла ему целиком и полностью, и не очень может ее найти. И много говорит о том, что для него религия перестает быть подходящей, как только он узнает, что в ней отрицается способность творения человеком чего-то нового. Например, если вам запрещено интерпретировать священный текст, то с религией что-то не так, считает он. Или если вы можете рисовать иконы только по конкретным канонам, то тоже с религией что-то не так, потому что вроде как божественное, ну, Бог в широком смысле должен поощрять творение и дает человеку душу именно для того, чтобы этой душой мы писали картины, снимали фильмы и делали книжки. Эта мысль настолько захватывает его, что в какой-то момент он начинает приносить это буквально на все свои произведения. В этом плане очень показательна история с Ганнибалом. Ганнибал — это сиквел «Молчание ягнят» про Ганнибала Лектора, такого маньяка, который ест людей. Вот, который, с одной стороны, второй фильм хронологически, с другой стороны, он как бы рассказывает историю, которая произошла до поимки Ганнибала Лектора, историю красного дракона, одного из его пациентов. Ганнибал Лектор был психиатром, и принимал пациентов и говорил им всякое разное. И в этом фильме Ганнибал Лектор, по сути, создает убийцу, создает маньяка. Он берет некую пластичную глину, человеческую психику человека, который изначально уже немножко сломан, и дальше филигранно на своих сеансах какими-то мелкими деталями и взаимодействиями доводит этого человека до мысли о том, что он должен совершить ряд тяжелых преступлений, а затем закончить жизнь самоубийством. Вот. Это красиво, очень страшно и очень здорово сделано и снято. И в этом фильме вы постоянно, когда его смотрите, видите, как герои задаются одним и тем же вопросом, и в какой-то момент тоже начинаете о нем думать, об ответственности творца и о теме создателя и создания. Ганнибал Лектор считает, что он творец, что он художник, что он, по сути, делает такую живую, мыслящую, дышащую скульптуру, которая уже, в свою очередь, будет делать свои арт-инсталляции. Но при этом он не считает себя ответственным за то, что он делает, потому что он говорит словами ртом, что он создает ребенка. Он не может родить ребенка, но может создать ребенка из уже существующего человека, заменив ему фактически сознание на какое-то другое. Однако он не отвечает за то, что этот ребенок будет делать после того, как он вырастет, потому что поступки другого человека находятся глубоко вне компетенции его родителя. Эта мысль довольно спорная, и мне очень интересно, что вы по этому поводу будете думать, дорогие радиослушатели. Несет ли родитель ответственность за действия своего ребенка? И несет ли творец ответственность за действия своего творения, может быть, даже в широком смысле? Например, если вы написали книгу, человек какой-то ее прочитал, пусть в этой книге не было прямого приказания, не знаю, уйти и утопить щеночка, но человек это делает после вашей книги, вдохновившись ею в каком-то смысле, несете ли вы ответственность за действия этого человека? Это довольно хороший вопрос. И мне кажется, что у многих людей очень разные мнения по этому поводу. Я, пожалуй, оставлю его повисеть в воздухе. Мы идем на небольшой перерыв, а когда вернемся, я расскажу вам еще о нескольких рекламных роликах Ридли Скотта и о том, как они привели его ко второй трилогии «Чужих» и к свеженькому сериалу, который называется «Взращенные волками».
Культурный слой.
Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире все еще программа «Культурный слой» и я, ее ведущая, Аша Комаровская. А в перерыве вы послушали замечательную композицию группы «Босса Вита». Она называется «Босанова водосточных труб». И если вам нравится то, что звучит, поищите, пожалуйста, группу «Босса Вита» на том стриминговом сервисе, которым вы пользуетесь, Spotify, Apple Music или Яндекс.Музыки, они там есть, и они очень хорошие. А мы возвращаемся к разговору о Ридли Скотте. Перед перерывом я попросила слушателей, которым хочется пообщаться, написать в чат, что вы думаете про ответственность творца и про то, несет ли ответственность человек, например, родитель, за действия ребенка, которого он делает. А Иван Витошкин пишет, что пример с книгой не совсем сюда подходит, потому что субъект в нем не книга, а ее читатель, у которого может быть какое угодно мировоззрение, не сформированное только моей книгой. А вот если я родил ребенка, воспитал его, а он кого-нибудь вдруг убил, мне будет стыдно, конечно. Причем в первую очередь за себя. Я же не привил нужных ценностей или не помешал привить ненужные. Иван призывает слушателей соглашаться или оппонировать. Вот, я могу сказать, что в целом, наверное, я согласна с этой идеей, хотя последние какие-то творческие проекты, которые я смотрю, очень много рассказывают как раз о том, что не всегда родитель способен вовремя, например, распознать, что ребенок у него социопат, или что некоторая часть воспитания, приводящая, в частности, к криминальным каким-то актам, не всегда зависит от родителя, что есть еще большое в нем влияние общества вокруг, которое формирует и привычки, и привязанности, и представление о добре и зле у ребенка, который вырастает. И не всегда родитель может это на самом деле контролировать и на это как-то повлиять. Вот. Тем не менее, по части стыда и вины, конечно, я, наверное, вместе с Иваном страдала бы, если бы мой ребенок сделал что-то подобное. Ганнибал Лектор, правда, был очень доволен, когда его такой немножко сублимированный ребенок сделал именно то, чего он от него ждал, очень им гордился и считал, что это его лучшее творение. Но о Ганнибале Лекторе мы можем еще поговорить отдельно. А пока что давайте вернемся к Ридли Скотту. Помимо больших фильмов, Ридли Скотт продолжал заниматься рекламой, даже когда у него уже был, например, снят «Бегущий по лезвию». В 1986 году он выпускает очень короткий, длиной в минуту рекламный ролик, который стал тоже таким очень важным в рекламной индустрии. И это пример суперкороткометражного фильма. Называется он «Deficit Trials». В течение минуты нам показывают сеттинг, некое очень глубокое будущее. Там это 2017 год, что в 86-м, конечно, это глубокое будущее, но обозримое. И в этом 2017 году идет некий суд над людьми, запертыми в таких энергетических клетках. Это взрослые люди, которым на вид в районе 40-50 лет, которые явно принимали какие-то важные решения за 20 лет, 30 лет, 40 лет до этого. Ну, там разные возраста. Вот. И один из этих людей, постарше, чем все остальные, оправдывается. Он читает свою оправдательную речь и говорит о том, что в тот момент, когда мы принимали это решение, нам казалось, что мы все делаем правильно, и мы как бы принимали решение, исходя из тех данных, которые перед нами были, и неправильно судить нас за эти решения, потому что теперь, в общем, что мы можем с этим сделать? Затем мы видим, что обвиняет его ребенок. Довольно маленький ребенок, лет, наверное, 6 или 7, в деловом костюме, который апеллирует к жюри из других детей и говорит о том, что именно из-за ошибок, которые совершили наши родители и их родители, у нас сегодня с вами, господа, дефицит бюджета, плохая экология и все те проблемы, с которыми нам с вами приходится бороться. И этот мальчик выносит обвинительный приговор. Ролик очень короткий, он был политизированным, и он был выпущен, ну, фактически в поддержку, не прямую, но тем не менее поддержку одной из политических кампаний. Один из кандидатов в президенты в 1986 году строил свою президентскую кампанию, в частности, на работе с бюджетом и с экономикой Америки. Вот. И этот ролик вызвал какой-то безумный широченный диссонанс, хотя показан он был в довольно неурочное время. Его должны были показывать в середине суперкубка американского, самое классное место для рекламы. Но из-за того, что он был такой политически острый и заряженный, его сняли из эфира и показали за день до этого в какой-то в середине мыльной оперы посреди дня. Тем не менее, он все равно вызвал широкий общественный резонанс, и говорили о нем после этого на каждом углу. Ну и, в общем, на политическую карьеру он тоже вполне себе повлиял. И этот минутный ролик — это хороший пример того, как можно в нескольких словах и нескольких деталях выстроить целую вселенную, и вы будете, у вас будет ощущение, что вы видели историю гораздо длиннее, чем какая-то маленькая минутная зарисовка. Ридли Скотт очень хорош в выстраивании таких историй и в связывании маленьких деталей. Когда он возвращается к работе над франшизой «Чужих», он снимает трилогию. Она выходит каждые 2 года, раз в 2 года выходят новые фильмы, и первый из них, простите, первый из этих фильмов называется «Прометей». По фильму, ну, по названию уже понятно, что как бы, там будет продолжаться тема творения и творца. Хотя этот фильм оказался совершенно не таким, не тем, чего от него все ожидали. Все ждали, что это будет продолжение истории про злых инопланетян, которые раздирают вам грудь, а потом поедают вас разными страшными способами. А оказалось, что это длинная философская притча о том, что креационизм — это тоже такая наука. Вот. Это странно очень звучит, но внутри этой конкретной вселенной все логично. Ридли Скотт построил свою вселенную на мысли о том, что мы ничего не создавали, что люди ничего не создавали, и что сами они были созданы не из пустоты, не из ничего, не из абсолютной какой-то тьмы или там из чего обычно создают боги вселенную за 7 дней, а из другой жизни. То есть, что биологическая жизнь — это такое бесконечное программирование, которое строится на одних и тех же элементах. Я сейчас вам все ужасно проспойлерю, конечно, хотя мне кажется, что это достаточно широко известная информация, ну и, в общем, всего лишь одна из теорий. Относительно фильма я имею в виду одна из теорий. В этом фильме, в частности, рассказывается и показывается, что некие антропоморфные инопланетяне, подозрительно похожие на людей, но отличающиеся от людей, в какой-то момент распространяют свою ДНК в воде очень первобытной земли, у которой еще нет даже бактерий, и из этого ДНК, из этого их биологического кода вылезает затем вся остальная жизнь, которая существует на планете Земля. В рамках фильмов из этой трилогии все объясняется тем, что вот у нас же есть некие клетки прародители, общие примерно для всей нашей жизни на Земле. И это, в общем-то, в общем и целом действительно так. То есть у нас есть, если не у всех, то у почти всех некая, можно нас отследить, да, некой клетки предка, из которой мы потом все появились. Это немножко грубое приближение, но, тем не менее, понятно, что из этого можно сделать какие-нибудь выводы и даже построить свою фикшн-вселенную. И Ридли Скотт ее строит. У него есть вот эта вот раса, которая, как затем он показывает, тоже появилась из какой-то другой расы, то есть такая бесконечная матрешка, уходящая корнями очень глубоко внутрь. Непонятно, с чего вообще все это началось, но понятно, что после того, как вымирает какая-то одна жизнь, появляется следующая, базирующаяся на ней же. А еще он рассказывает нам о том, что наши технологии тоже появились не из пустоты. У него есть, в частности, несколько планет в его киновселенной. Об этом довольно подробно рассказывается в сериале «Взращенные волками», который вышел в 2020 году. Вот. Так вот, у него есть несколько планет, на которых примерно одинаково выглядящие существа, например, практически неотличимые от людей, используют примерно одинаковые технологии строительства андроидов, и строительства кораблей, и, там, например, добывания электричества, и еще чего-то. И вот конкретно в этом сериале прямым текстом рассказывается, что все эти технологии они нашли записанными на неких скрижалях, что существуют некие скрижали, которые кто-то когда-то написал, закопал в большую пирамиду на их родной планете. Они ее в какой-то момент отрыли, нашли, начали все делать так, как там написано, и вот получили такие потрясающие технологии. И дальше вопрос в том, нужно ли, ну, имеете ли вы, как люди, которые все это вырыли, право как-то принципиально изменять эти технологии, или лучше до буквы их воспроизводить, потому что если мы сделаем что-то не то, то мы там устроим условно ядерный взрыв, потому что мы не понимаем, как это работает на самом деле. Эти технологии слишком высоки для нас. Мы умеем добывать там воду, электричество гидроэлектростанциями, но мы не понимаем, как работает реактор антиматерии. И в этом смысле, если мы хотим им пользоваться, то нам нужно просто по инструкции его всегда строить. И дальше эту мысль Ридли Скотт развивает еще немножечко. И он показывает нам андроидов, которых мы построили по этим самым технологиям на разных планетах одновременно, которые практически неотличимы друг от друга, строятся на одних и тех же принципах и эволюционируют одним и тем же способом, то есть у них зарождается сознание одинаково. Они задаются одними и теми же вопросами, в частности, вопросами размножения и того, могут ли они чувствовать себя живыми, если они не могут создавать детей. Вот. Или есть ли у них душа, если они не могут творить. И при этом у нас есть биологическая жизнь, которая тоже задается некими сходными вопросами. Например, подобна ли она Богу, когда создает своих собственных роботов? Имеют ли люди право на то, чтобы ограничивать права андроидов, потому что это их рабы, или нужно признать в андроидах кого-то равного себе, потому что это тоже разум? Вопрос наличия или отсутствия души очень остро стоит для Ридли Скотта и для его творений. Его андроиды бесконечно задаются вопросами о том, есть ли у них душа и могут ли они ее каким-нибудь образом получить. И некоторые из этих андроидов пытаются это сделать. В фильме «Прометей» и в последующем за ним фильме «Завет» один из героев, андроид, который на самом деле вызывает у вас довольно много симпатии, просто потому что вокруг него крутится повествование, и вам очень много про него рассказывают и показывают. Этот андроид, по сути, одержим идеей о том, что если он сотворит какую-то новую жизнь, если он сотворит какое-то произведение искусства, там, не знаю, напишет собственную мелодию, например, то он обретет душу и станет подобен людям, потому что для него люди, по сути, стоят на той же ступеньке, что для людей стоят боги. это некие создатели, которые, с одной стороны, максимально всесильны, с другой стороны, не идеальны. Так же, как и Бог для людей у Ридли Скотта, который может допустить, например, массовый геноцид, он не особенно идеален. Так же и для андроидов Ридли Скотта люди, которые его создали, обладают слишком большим количеством пороков. Ну и вообще, как можно почитать за Бога существо, которому ты можешь сломать шею? Довольно сложно. И относиться, например, с уважением к людям, которые могут перессориться между собой на ровном месте и лупить друг друга кулаками, довольно сложно. Андроиды у Ридли Скотта довольно высоко организованные существа, и интеллект у них, конечно, просто безумно высокий. Думают они быстро, знают они много, и многие какие-то вещи воспроизводят с потрясающей точностью. И в какой-то момент становится непонятно, они создают что-то новое или они просто используют те данные, которые у них изначально были. Насколько их программирование позволяет им компилировать из кусочков новые мысли, новые идеи, новые предметы. Для одних андроидов этот вопрос чрезвычайно важный, и они страдают от того, что не могут, а для других достаточно того, что они занимаются служением, и они видят в этом какую-то свою цель и считают, что душа в них зарождается, если они идеально, правильно выполняют директивы, которые в них прописаны. В фильмах второй трилогии один из андроидов открывает для себя чужих как форму жизни. Чужие как форма жизни, по сути, то же самое программирование, только биологическое. У них есть какое-то ядро, какой-то код генный, который использует код носителя, и на основе его клеток и его каких-то генетических данных строит себе новое тело, вторую форму. То есть чужие — это такие существа с превращением. Так же, как существует, например, гусеничка, которая ползает, потом делает кокон, там распадается на атомы, пересобирается в бабочку. Так же и чужие, как бы они ползают, потом они захватывают какое-то существо, человека там, или корову, или еще кого-нибудь, кого найдут. Вот, откладывают внутрь такую личинку, которая, по сути, тоже разбирается на атомы буквально и собирается затем, используя генетический материал хозяина. Поэтому если, например, чужой заразит человека, то получится вот эта вот антропоморфная огромная хрень с большим количеством челюстей, которую мы видели в первом фильме «Чужой». А если он заразит корову, то получится бегающее на четырех ногах существо, напоминающее собаку. Не понимаю, почему корова собака, но тем не менее так вот оно прописано, что был, если у вас был носитель такой, то он будет таким, а если был носитель другой, то у него будет немножко другой внешний вид. Так вот, этот андроид в какой-то момент находит очень много чужих, яиц чужих, и начинает экспериментировать. Он пытается создать свою собственную расу, разумную расу, наделить этих абсолютно технических хищников разумом для того, чтобы почувствовать себя создателем и божеством для этой расы. Получится у него или нет, я рассказывать вам не буду, потому что интереснее узнать самим. Это довольно сложный философский вопрос, который красиво показан в третьем фильме второй трилогии. Вот. Но споров об этом ведут очень много все участники событий. Некоторые за это буквально отдают жизни. Много, соответственно, когда они об этом много говорят, они много говорят о том, что жизнь биологическая и жизнь не биологическая, ну, андроиды, абсолютно одинаковые во вселенной Ридли Скотта. То есть его андроиды задают вопрос людям: а в чем разница, если как бы вы, механизмы, запрограммированные на определенные действия, там, на размножение, например, на то, чтобы убегать от страшного, на то, чтобы есть, пить и там, воспроизводиться. Почему мы должны от вас как-то принципиально отличаться от того, что у нас программирование, которое написано в цифрах, а не в ДНК, ничего не меняется? Люди, тем не менее, не согласны с этой идеей в фильмах Ридли Скотта. Они считают, что если ваше программирование писало условное божество, то вы по умолчанию выше, чем чем те существа, программирование которых писали очень неидеальные люди. На минуточку хочу отойти от темы программирования и поговорить, вернуться к интервью Ридли Скотта, где он говорит о мужчинах и женщинах, об их ролях и о том, что женщина способна создавать новую жизнь, а мужчина нет. В 1997 году Ридли Скотт снимает фильм «Солдат Джейн». И это фильм, который раскрывает эту тему тоже, и тему создания и создателя в том числе, но немножечко с другой стороны. Он рассказывает о том, что существо, способное к вот этому деторождению, к созданию, ну, в данном случае хрупкая девушка, вполне может отказаться от этой роли, и совершенно не обязательно, если ты можешь создавать какое-то искусство, его создавать. Совершенно не обязательно идти по этому пути, который как раз запрограммирован в тебе генетически. Ты можешь выбирать какие-то другие дороги. Для него, для Ридли Скотта, этот выбор в какой-то момент контринтуитивный. И он говорит об этом в интервью, о том, что он хотел снять этот фильм, в том числе для того, чтобы изменить свою оптику, чтобы посмотреть другими глазами на эту конкретную проблему. Ну, в данном случае на проблему женщин, которые служат в войсках. То есть как бы отрицают свою вот эту классическую женскую природу в том смысле, в котором его, Ридли Скотта, этому учили в детстве. Он рос как бы в тот момент, ну, в тот период, когда женщина скорее должна была быть домохозяйкой, выращивать детей, быть нежной, носить платье и вот это вот все. И женщины, которые говорили, что нет, я не хочу это делать, я хочу быть бритым солдатом и уничтожать врагов нашего государства, вызывали много вопросов в обществе, в котором он был. Ну, примерно так же, как сегодня они вызывают много вопросов в нашем российском обществе. И история солдата Джейн, женщины, которые сначала не принимают с обеих сторон, как бы не ее женская социальная группа, не мужская социальная группа, в которую она попадает, а затем она все преодолевает и находит свое место и чувствует себя собой. Для Ридли Скотта это была такая история, с которой ему самому сначала пришлось примириться, чтобы потом хорошо рассказать ее всем остальным. Там есть несколько переломных моментов, ну, таких классических уже в сегодняшнем кинематографе переломных моментов, когда в какой-то момент все уже готовы сдаться и опускаются руки, но затем находится второе дыхание благодаря тому, что тебя вдохновили друзья. Вот и этот момент, когда его придумывали и снимали для Ридли Скотта, он был слишком фальшивым. Поэтому они переснимали несколько сцен и переписывали несколько сцен очень много раз. И тут тоже существуют ридлиграммы, которые интересно почитать. И в них, в частности, написано, что нужно поменять язык тела у главной героини в тот момент, когда она принимает решение не сдаваться. Язык тела у человека, который находится рядом с ней, одному из ее коллег, когда она, значит, фактически жертвует собой для того, чтобы у него было больше шансов, и, значит, для того, чтобы он не сломался, потому что он близок к тому, чтобы сломаться, и ее пример его вдохновляет. И вот эти вот маленькие заметки о том, куда кто должен посмотреть и как должен произойти обмен невербальными сигналами, которые очень подробно показаны в фильмах, его не было в оригинальном сценарии. Его целиком с начала и до конца придумал Ридли Скотт, нарисовал на бумажечке, а потом с этой бумажечкой бегал и всем ее показывал и заставлял переснимать эту сцену 27 раз буквально. А в чате пишут... В чате Соня пишет, что в «Чужом» тоже есть неклассический женский образ Рипли, и теперь видна связь. Да, я как раз хотела к этому подвести, к тому, что «Солдат Джейн» вышел позже, чем «Чужой», и, по сути, это было такое развитие архетипа Рипли. Но Рипли в фильмах, она немножечко другая. У нее изначально есть уже, ну, некое, как бы, то, чего солдату Джей нужно еще доказывать, что она это может. Рипли уже доказала, что она это может, дальше этим живет. Но очень интересный есть момент. Значит, в первом фильме, который целиком делал Ридли Скотт, в конце Рипли спасается и в такой капсуле вместе с хорошим котиком, потому что котиков надо спасать от злых чудовищ и всегда брать с собой. Вот, она, значит, спасается, и в этой спасательной капсуле очень-очень много лет дрейфует. И в начале второго фильма показано, как она уже вместе с этим котиком спасена и живет на некой станции. Ей приходит к ней приходит человек и начинает с ней разговаривать о том, что вот, мол, у нас есть такая проблема с чужими, не могли бы вы помочь. Она очень долго отказывается. И затем он апеллирует к тому, что у нее, значит, есть дочь, и что ее женская, как бы сказать, обязанность — это дочь защищать. И в этот момент меня лично, как зрителя, немножечко покоробило, потому что, по сути, в этот момент из Рипли делают персонажа, которым она до этого не являлась никогда. Из нее делают мать, еще из нее делают жену, потому что про ее мужа там тоже рассказывается. А еще ее показывают гораздо более такой женственной и ответственной за свое потомство и за свою женскую, не знаю, долю, что ли. Вот, ей рассказывают, что вот, вы не можете оставаться жить в этом месте, вас здесь все равно не принимают и замуж вы здесь не выйдете, а вот там вы будете творить великие дела. И у Ридли Скотта было гневное письмо по этому поводу. Он, этого не было тоже в оригинальном сценарии, но это он не добавлял. Это добавил другой сценарист, которого зовут Уолтер Хилл. И когда Ридли Скотт увидел окончательный вариант фильма, он написал довольно разгромное открытое письмо как раз про эту сцену и про то, что его Рипли никогда бы не пошла на поводу такой грубой манипуляции. Вот. И зачем же вы изменяете персонажа? Это абсолютно не вяжется с ее изначальной мотивацией. В третьем фильме «Чужих», над которым уже трудились Уолтер Хилл и Дэвид Геллер, то есть сохранился сценарист, но поменялся режиссер. Вот эта вот тема материнства раскрыта еще сильнее, и там в какой-то момент даже Сигурни Уивер писала, что она хотела отказаться в тот момент, когда начинались смены сценария, но ей нужно было досниматься просто потому, что она дала слово режиссеру. Но, в принципе, вот эта вот тема о том, что давайте мы вернем женщину к классической женской гендерной социализации, была достаточно сильной и очень не нравилась ни изначальному создателю франшизы, ни актрисе, которая играла. Известно также, что она отказалась от нескольких следующих сценариев, потому что в нескольких следующих сценариях вот эту вот тему женскости эксплуатировали еще сильнее, и она сказала, что нет, спасибо, мне это не особенно интересно, пойду заниматься другими делами. Вот. Это примерно все, что я хотела вам рассказать сегодня про Ридли Скотта и про то, как он зацепился за одну идею и развил ее до большой киновселенной, пронес ее через несколько своих проектов, не только связанных с «Чужими», но и, в общем, примерно всеми остальными, которые он снимал, включая рекламные ролики, и о том, как центральная тема в творчестве какого-то человека может определять его творчество на очень долгое-долгое время. Как маленькая идея, которая приходит вам в голову, когда вы читаете другую чужую книжку, может перерасти в огромный мир, в котором вы уже строите все по своим собственным правилам. В каком-то смысле, когда я готовилась к этому выпуску, я думала, что я не могу называть Ридли Скотта просто режиссером, потому что в одних проектах он выступает как режиссер, в других как сценарист, в третьих как продюсер. Но какого бы проекта он ни касался, он приносит туда вот эту вот свою основную идею. В любом проекте, в котором он хотя бы немножечко мимо проходил, обязательно будет подниматься тема творения и творца. Он будет говорить об этом подробно, по-разному, разными словами, постоянно думая раз за разом одну и ту же идею. И даже в тех местах, где вы этого совершенно не ожидаете. Например, он делал продюсирование двухсерийного фильма «Штамм Андромеда» в 2008 году. Это достаточно недавно. И в «Штамме Андромеды» история вообще о том, что с неба свалился камень с плохой бактерией, которая всех убивает. Но даже там, даже в этом фильме, на 90% состоящем из экшена, он все равно смог внести маленькие коррективы своими реллиграммами так, что мы видим историю о детях и родителях и о том, как к детям по-разному, например, относятся мужчины и женщины, кто кого хочет спасать и у кого какое отношение к возможности или невозможности ставить эксперименты на младенцах. Вот. И в этом смысле, кстати, довольно неожиданно, потому что там все делится на то, ну, там есть матери, отцы, бездетные женщины и мужчины, и у них и выходит большой интересный спор. И бездетные люди считают, что нельзя ставить эксперименты на младенцах, а вот родители как раз считают, что можно, видимо, потому что... Ну, один из них прямым текстом говорит, потому что можно сделать новых детей, зато эти могут их потом спасти. Или, например, есть исторический фильм о Третьем крестовом походе, который называется «Царство небесное», и в нем происходит разговор между несколькими героями, персонажами, которые прямо связаны с крестовым походом, они в него идут, вот, и они рассуждают о том, могут ли они через этот крестовый поход приблизиться к Богу, и могут ли они доказать его непогрешимость. И приходят к выводу, что нет, не могут, потому что они сами грешны. Что ж, это была программа «Культурный слой». Сегодня мы говорили о Ридли Скотте, его творческом пути и его вселенной. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите, пожалуйста, свои комментарии в чате и приходите в следующий раз на наш последний эфир в этом сезоне, 24 декабря. До свидания.
Через пару минут Станислав Фоменко будет читать литературу в нашем эфире. В семи рукопожатиях до Александра Сергеевича. Что именно будет читать Станислав, я не знаю.